послушаем ваши вопросы, наши ответы. Я, конечно, подробно не буду пояснять, а так улавливайте, успевайте, чтобы... Если сестра доверила свой семейный вопрос Господу в начале юности и не молится сейчас об этом, чтобы выйти замуж, это хорошо или плохо? А другие возмущаются, что она не молится о своей судьбе. Как правильно? Друзья, это вопрос лично каждого. Ну, кто-то вот так не молится и доверил Богу, спокойно живет. Пусть будет так. Кто молится и тоже так доверяет Господу, и молится об этом, и тоже пусть, и так правильно, и так правильно. Только чтобы не настаивать на своей воле, а чтобы всегда как-то заканчивать тем, что «Господи, да будет воля Твоя», это осуждению не подлежит. Почему в наших церквах не проповедуют на текст Иакова 5:20? Там, если кто обратит грешника к покаянию, загладятся многие грехи. Вот. Да, покоится множество грехов, вопрос, чьих грехов? Конечно, грехов тех, кто грешник. А покроется, это значит, вот побеседовал, человек обратился, покаялся и перестал грешить, и как бы вот этим приостановка греховной жизни, покроется множество грехов. Расскажите о служении Юрия Константиновича Крючкова. Его нет, он уже умер. Да и рассказывать сильно неприятно о его служении, потому что он как-то с нами был не совсем в одном духе понимания его. Бывает так, что в учебных заведениях на каких-либо мероприятиях исполняется гимн Российской Федерации. При этом все встают. Нужно ли и нам, верующим, вставать? Или это грех? А что вы там оказались? Что там делать на этих мероприятиях, в этих заведениях, где гимн поется, где надо вставать? Нечего нам там делать. Надо серьезно подумать. Вы будете вставать на этот гимн, будет звучать, а потом вы совершенно такого духа будете, как и те в этом заведении. Надо просто думать, когда вы куда-то вступаете, учиться, вот, или работать, просто надо все взвешивать, место ли там христианину или нет. А так вот сейчас можно или не можно. Лучше оттуда уйти, чтобы там не вставать, не сидеть. Объясните, пожалуйста, место Писания в 4 главе Марка, 1:12 стих. Но там сказано так: имея уши, не слышат, имеют глаза, не видят, и не обратятся, чтобы я исцелил их, или и будут прощены грехи их. Я вот сейчас только читал. И простятся грехи их. Ну вот как понимать, друзья? Понятие может быть вот двоякое. Допустим, к израильскому народу, если это касается, то и видя не видят, и слыша не слышат. Но когда придет время, остаток Израиля спасется. Хотя они к этому сильно и не стремятся. Это вот одно. Другое понятие заключается в том, что и простятся грехи их, когда бывает такое, что вот мы, как язычники, друзья, не заслуживаем по нашему положению, мы никогда не народ. Вот. Но, а все-таки и глаза были закрыты, и уши не слышали наши. Но наше положение у Господа учтено. Нам Господь прощает грехи, ну, при условии, если обращаемся. То есть этот вопрос, я вот и в другие места так пересматривал, можете у братьев, у кого есть.
Там еще заборот.
Вот.
Обратятся.
Ну как?
То есть пока не обратятся, и прощены будут.
Они простил бы Бог, бы их простил, если бы они обратились, то они не обратятся.
То есть их грехи прощены, но если они не обращаются, так и остаются погибшими. Да. Почему, братья, надо наставлять молодежь в том, чтобы были дружелюбны друг к другу, ко всем относились одинаково, хорошо, не задирали носы, почтительности друг друга предупреждайте. Спасибо, надо, конечно, к этому прилагать усилия воспитателям, братьям-служителям. Какое в нашем братстве отношение к браку между членами наших церквей с регистрированными? Ну, как сказать, друзья, так, когда бывает, что брат находит сестру в регистрированной церкви и полюбил, мы, конечно, стараемся убедить, что плохо будет в твоей жизни. Должны быть все-таки одного учения в соответствии друг с другом. Ну, упорно. Нет, я полюбил, я буду жениться. Ну, женись. Конечно, все делается уже немножко по-другому. Если у них там бракосочетание, пусть у них проводится. Вот. А так, чтобы у нас было бракосочетание, чтобы такое дело поощрять. Вот. Но отлучать, мы рассуждали так, отлучать за такие браки не отлучаем. Просто наставление даем такое, что если брат, жених сможет убедить и возвратить, чтобы в церковь нашего братства, это будет хорошо. Но если нет, часто бывает такое, что невеста сильнее духом оказывается, переубеждает его, и получается, что он уходит туда. То есть мы такого бракосочетания, такого не советуем, переубеждаем. Но изредка бывает непослушание. Скажите, плохо ли быть очень влюбленным, влюбчивой? Что делать, если то один брат нравится, то другой? Я ничего не могу с этим поделать. Как бороться? А что толку? Один брат нравится, и другой брат нравится. А этот брат и той сестре нравится, и третьей сестре нравится. Это только раздражение в греховной жизни. Вот. Вы говорите о скромности, о целомудрии, но сейчас такие сестры, если выходят замуж, то жизнь вся в трудностях. И мужья попадаются с характером. Эта сестра все знает, понимаете? Вот скромная сестра за кого-то вышла и попала с таким мужем, вот, с характером тяжелым, потому что не должна бы была бы скромность. Вот она пишет в другую сторону. А те, которые легкого поведения, и одежда была не всегда как прилично святым, то те живут хорошо в замужней жизни и быстро выходят. Куда выходят? В замужней жизни хорошо живут, но быстро выходят. Замуж. Это повторный брак, значит. Как это понимать? Друзья, вот бывает, ну, хорошо, все, тихо. Бывает вот, когда такая вот духовная слабость у кого-то. Конечно, мы вас понимаем, сестры. Я часто даже у себя вот дома, когда есть вот пост и молитва о страждущих, я проповедь говорил, что страждущие не только те, кто-то в вузах сидят, или, может быть, в других каких-то тяжелых условиях. Я даже так вот обратил внимание на одну сестру беременную. Она поднялась. Я говорю, братья и сестры, посмотрите, извини, сестра, это только к лучшему. Вот эта сестра относится ли к страждущим по воле Божией? Она могла бы одного-двоих родить, и хватит. Она вот уже с 11-м ходит, или там с 9-м. Она желает исполнить волю Божию. Но она в болезнях, она в скорбях. Она часто в отчаянии бывает. Надо молиться о таковых. Потом обратил внимание на сестер, которые немножко перезрели. Уже до 30 лет. Тоже обратил внимание и очень убедительно просил. Это я делал даже в лагере. У нас самый последний поток – это те, которые переросшие за 50 лет, которые никуда не попадают, ни в молодежные, ни в семейные. И тоже обратил внимание. Сестры, которые не выходят замуж, они желали бы выйти замуж, но не выходят, потому что никто не предлагает им. Они бы могли найти женихов в мире, потому что наши сестры, они все равно красивее тех, которые в мире. Особенно те, которые там уже прошли Крым и Рим и прочие всякие греховные жизни. А наши сестры, они скромненькие. Они бы вышли замуж, они бы, может быть, и жили с мужьями. Но они не желают нарушить воли Божией. Они все-таки ожидают и молятся. И я всегда прошу и церкви, и на таких общениях молиться за таковых, которые в числе страждущих. Страждущие те, у кого семейная, большая семья, много скорбей, но они терпят, переносят, молятся, не ропщат, хотя и страдают. Страдают те, которые в одиночестве. Тоже трудно-трудно жить в одиночестве. Но они остаются таковыми и ожидают. Такое понятие, которое я сейчас прочитал. Зачем это скромность? Зачем это святость? Давайте так вот понарядимся, понакрасуем себя, косметику применим всю, скромность долой, выйдем замуж и будете жить еще даже счастливее, чем те, которые скромны. Это против Иисуса Христа. Это против заповеди Господней. Я бы автору этой записки просто просил поменять мнение и исповедаться, и глубоко раскаяться в таких. Это разрушение истины Божией. Мы не знаем, сколько нам осталось жить, друзья. И все мы должны пройти через скорби. Кто в большой семье, кто в одиночестве, кто может быть в болезни, кто в узах, чтобы быть готовым, переплавленным. Я об этом вот и буду говорить сейчас. Как вы относитесь к браку между двоюродными? А как к этому относятся в братстве? Ну, скажу, друзья, что в Ростове такой вот был казус, может, вы все слышали, что двоюродные, вот, и в церкви произошла трудность разобщения между служителями, вот, хотя ни та сторона доказать не может, ни другая правоту в этом, но поскольку согласия в церкви не произошло, вот, вынесли такое решение, что если вы не послушаетесь решения церкви, вступите в брачную жизнь, вы отлучены, автоматически отлучаетесь. Ну, так и произошло. Они не послушались, они вступили в брачную жизнь, и теперь они отлучены. Когда этот вопрос стал у нас в Совете Церквей, в кратком рассуждении, тоже касаясь вопроса ростовского, то мы заметили, что нам не следует этот вопрос усиливать, продвигать, искать оправдание этому вопросу, чтобы двоюродные сходились, потому что противодействие и среди православных находится, регистрированные тоже присматриваются, как мы будем поступать. Поэтому у нас в Совете Церкви просто так вот пришли к такому согласию, что убеждать, пояснять, что таковые браки в нашем братстве неприемлемы двоюродных. Ну, здесь вот пожелание такое. Хотелось бы слышать актуальные проповеди для молодежи. Ну, будем стараться. Можно ли читать художественные книги? и христианские романы. Но если вы хорошо Библию изучили и многие места знаете на память, и у вас уже в Библии все-все решено, и осталось у вас еще время, вы Библию любите, Библию читаете каждый день, вот. И тогда подумайте, друзья, будете ли вы читать романы и художественную литературу. Я ее никогда не читал и даже никогда не тянет к ней. А вот люблю Библию, друзья. И кто читает эту литературу светскую, толку нет, друзья. Человек обязательно подпорченный. Дух его осквернен. У нас есть чистое пророческое слово, к которому обращающиеся, кто бы ни был, во все времена никогда не были постыжены. Друзья, хочу побеседовать с вами не то, что о последнем времени, а даже о настоящем времени. И если кто внимательно будет слушать, поймет, многие вопросы разрешатся. Как вести себя сейчас, в предстоящие дни, в наше последнее время? И многие могут найти ответы на ваши вопросы. Я прочитаю первое послание Коринфянам. Извините, второе послание Коринфянам, 7 глава. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Я говорил эту проповедь, она некоторым известна, но я просто к ней добавляю, расширяется больше и больше кругозор, особенно в наши вот последние дни, друзья. Апостол Павел обратил внимание, что в последнее время, вот в наше время, грехи плотские не будут иметь такой опасности, как духовные грехи. Но вот грехи плотские отвергнем, очистим себя от всякой скверной плоти. Плотские грехи, друзья, если так коротко сказать, это грехи, которые скверные грехи. Грехи отвратительные. В блуд впал кто-то. Напился пьяный из верующих. Подрался. Раньше были воровство в колхозах. Скверные грехи плоти. За такие грехи легко даже в церкви отлучают. Легко. Разговора об этом мало. Рассказал пресвитер, подтвердил согрешивший. Так было с тобой? Да, так. Не имеешь никаких возражений? Да. Ну, выйди. Вышел, порассуждали, братья и сестры. За этот грех отлучить надо. Отлучить. И даже я вот и не замечал, что кто-то, как, разве можно, надо все-таки помиловать. Ну, сожаление есть, скорби есть, но отлучили и все. И причем, кто согрешит грехом плотским, таковой и болезни особой в церкви не наделает. За таким человеком и не пойдет какая-то группировка. Такой человек не создаст новую церковь где-то. Вот. Но вот у дьявола, друзья, у него произошла, он же тоже с годами, столетия, тысячелетия, опыт большой-большой приобрел. И у него произошла вот такая перемена, переквалифицировался в своих действиях и решил христиан осквернять духовными грехами. Ну, какими духовными грехами? Вот я прочитаю второе послание Тимофею, И вы внимательно послушайте. Знай же, третья глава, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивые. Вот уже перечисляйте, грехи это плотские или грехи скверного духа. Самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия. Речь идет о верующих. На вид наоборот. Такие святые, такие скромные. Я вот таким и желал бы, мне так не получится, я не выдержу. Вот если где-то какая-то несправедливость, если где-то какая-то лукавая кривизна, а другие как-то, да ничего, брат, пригладят вот так вот. Мне как-то сразу получается, сказал, не туда попал, и мне потом и самому тяжело. А вот сколько я видел братьев вот в моей жизни, сестер, с этими грехами самолюбие, гордость, надменность, непокорность, непослушание. Они так мягко разговаривают, они так ласковые, но только пока их гладишь, как говорят, это вдоль шерсти, чуть-чуть против, они сразу открываются. И вот поэтому надо обратить внимание, друзья, особенно в наше время. Я хочу новую мысль предложить. Откровение, книга Откровения, в 6 главе, как вот эти грехи распространяются в наше время. 6 глава Откровения. Читаю. «Я видел, что ангел, Агнец, снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее, как бы громовым голосом, иди смотри. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». Ну, так, подробности у нас нет возможности. Эта беседа такая, она даже требует, чтобы вопросы задавали, ответы кого интересуют. Но я буду говорить как проповедь, друзья. Кто такой всадник на белом коне? Откуда он взял этого белого коня? Понятное дело, что, думаю, не будут возражать, хотя были описаны книги некоторые, вот, что это Христос, Он победитель, победоносный. Друзья, ну вот посмотрите, имеющий лук, дан был ему венец, вышел он как победоносный, и чтобы победить. Но удастся ему это или нет? Если о Христе, друзья, то в 19 главе Откровения тоже, откуда он вот это скопировал, Антихрист, здесь так написано: «Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». Это будет, друзья, Христос после 7 лет, когда будет церковь с ним на небе, сойдет вместе с церковью после 7-летнего срока вот на белом коне, и воинство следовало за ним. Сатана всегда забегает наперед, перехватить то, что ожидают верующие. И вот он перехватил У него конь нашелся белый, ну ладно. Вот. И он сам побелел, и венец надел. Мне только вопрос, братья и сестры, как вы думаете, вот у Христа, прочитаю об этом, 24 глава Матфея описывает так: Христос на горе Елеонской, когда он сидел на горе, приступили к нему ученики и спросили: «Скажи, когда это будет? Какой признак твоего пришествия, кончина века?» Иисус сказал в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Вот первое сразу у Христа переживание за верующих. Последнее время вот этот белый конь, белый всадник, основную цель будет иметь в виду, как прельстить верующих. Чем прельстить верующих? Иисус Христос там же, продолжая свою мысль, говорит: «Многие придут под именем Моим, многие восстанут лжепророки, лжехристы, и многих прельстят». Значит, первое прельщение у Антихриста – это прельстить верующих ложной религией, ложным учением. И это ему сильно удается. Когда это будет или уже есть, друзья? Вот давайте посмотрим. В наше время этот конь проехал уже по земле или еще нет? Или едет уже? Я вспоминаю, друзья, вот сколько я помню, когда только чуть-чуть открылась граница с запада, и к нам, когда поступали какие-либо брошюрочки, книжечки оттуда, мы считали, это особая святыня. Особая святыня с запада, там святые люди, там совсем по-другому все. А у нас Библии даже не было в руках. Мне подарили Библию в регистрированной церкви, я еще был. Две Библии пришло. Одну пресвитеру, одну мне, молодому проповеднику. Я так рад был. Новая Библия. Ну, поскольку жажда была тогда, Слово Божие, мы переписывали вручную Слово Божие. Я, конечно, стал ее часто листать, искать, находить, радоваться, исследовать. И я заметил, что моя Библия еще недельку-две, и вся рассыпется. Она была сделана с газетной бумаги. Даже хуже того, вот какая-то была еще бумага такая, что вот чуть-чуть только держится. Но новенькая держалась хорошо. Потом просто сделали. Знаете, вам мы Библию выпустили, но пользоваться ими долго не будете. И когда с Запада пошли некоторые литературы, Евангелие и прочее, мы были в сильном восторге. Как там все хорошо, как там все свято. Друзья, но прошло некоторое время, и мы заметили, сколько ложного учения, если бы не проверяли, если бы не контролировали, сколько ложного учения пришло с Запада. Сейчас книг у нас очень много, полки гнутся, если так просто сказать. Но что-то почитать полезное, чтобы усилить духовную жизнь, приобрести истинное учение Христово, кроме живого слова, кроме Библии, друзья, трудно что-то найти. Трудно. Ложного учения очень много. Кто этим занимается, друзья? Вот этот белый конь, вот этот белый всадник. Какая его цель? Чтобы победить. Что победить? Победить учение Христово. помешать в нашей голове, перевернуть, и чтобы мы то там немного, то там немного, то там запрет на запрет, то там, и уклонялись от учения Христова. Разве это не заметно, друзья? Сколько ложных учений вокруг нас? Сколько бывает, даже нас спрашивают, скажите, а куда идти? А где правильная вера? А где? Понятно, что у нас, когда мы читаем Слово Божие, кто любит, есть что сказать, есть чем пояснить. И вот одно из успехов, друзья, вот этого белого коня, этого лжеца, который пытается, чтобы победить. И в наше время даже можно сказать, что он как бы имеет победу, имеет успех, потому что ложного учения, распространения ложных религий гораздо больше, чем истинного учения. И вот теперь мы сами ответим. Этот белый конь идет, пришел или будет идти? Я скажу, что он уже всю землю обошел, он уже охватил весь земной шар. Какие вопросы вы будете писать, буду отвечать потом. Друзья, вторая цель этого белого коня – обольстить христиан материально. Материально обольстить. И это тоже ему удается. Вот что можно отметить, друзья? Я вспоминаю после того, как произошла у нас перестройка. Ну, кто-то скажет, что ж только в России, и по России только и равняться, и в России только смотреть, как этот белый конь. Друзья, я имею в виду последнее время и беру в основу последнего времени, что в наше время расцвела смоковница. Это Израиль. Расцвела смоковница. А Христос говорит, если увидите сбывающееся со смоковницей, что почки ее распускаются и цветочки показываются, знайте, что близко при дверях. Ну, что касается, вот, допустим, хотя бы в нашей жизни, друзья, как мы ощутили обольщение материальное. Вот я вспоминаю, друзья, первые к нам стали прибывать фуры с вещами. Вещи были старенькие, но все постираны, поглажены. И мы были очень рады первым этим пакетикам, сумочкам, мешочками, которые, в которых лежали там и брючки, и юбочки, и кофточки, и ботинки всякие там недоношенные. Тогда даже не смотрели, что кто выберет. А вот берите по одной паре, берите по одной вещи и проходите, проходите. Прошло немножко времени, стали перебирать. Вот это я не возьму, вот это мне не нужно. А вот это вот возьму. Вот. Проходит еще немножечко времени, стали вообще пренебрегать. Фу, гуманитарки пришла. Надо же. А сколько помогло, как мы рады были, как благодарили Бога за это. Особенно у кого много детей. Оно все было уместно, все было хорошо. Но, друзья, сегодня эту гуманитарку даже и не показывай. И не показывай. А что? Вот так вот. Такое время настало, друзья, что работа обольщения богатством настолько поглотила христианство. Я даже представить не могу, как это рассказать. И за короткое время стали жить, может быть, даже не так богато, чтобы богато, но вот цель обогатиться этот конь достиг, достиг. И многих работой, деньгами, хорошие дома, красивые машины, одежды. Раньше говорили так, Вот в деревне девушка из кожи вылазит, чтобы платье показать. Ну, то есть работает там, пылит, пашет, убирает, чтобы на платье заработать, платье купить и платье одеть, чтобы прикрыть всю наготу. Раньше ж такие платья были. Все закрыто. Платье такое роскошное. Я такую невесту даже себе взял с таким красивым платьем. Вот. А вторая половина этой поговорки была так. А в городе из платья вылазят, чтобы кожу показать. Особенно если загоревшая, такая коричневая или приятная такая каштановая кожа. Показать кожу, вот так вот, все показать. На сегодня, братья и сестры, разницы нет, что в деревне, что в городе. Из чего кто вылазит, мы видим, вылазит, я даже иногда думаю, а вот чье тело более прельщающее? Через кого дьявол больше обольщения производит? Через мужчин или через женщин? Ну, посмотрите, вот братья, и у вас, наверное, тоже так, да, братья? Все-таки за кафедру выходить с коротким рукавом и не разрешают даже, да? Ну, так придерживаются все-таки, с коротким рукавом. У нас на Кавказе точно так же. Но если же кто-то там приходит, сел он, сидит с коротким рукавом, пуговицу одну только разрешают расстегнуть. Это в жаркое время. Но это братья, мужчины, сестры, на которых больше обольщаются. С самого начала, кто первый впал в грех? Ева. Кого обольстила? Адама. Почему сестрам не стыдно, не стыдно? Вот мы сколько устанавливали себя, Николай Степанович там так прямо чуть ли не замерял. Сестры, если уж плачется, то должно вот так между локтем и плечом, вот посредине. Ну ладно так, но ни один из братьев так не оденет. Вот так же вышел бы и с такими голыми руками тут бы за кафедрой стоял. Ну сестры, ну пусть хотя бы так. Не соглашаются сестры. В основном, это вы сюда приехали, подобрали такие одежды хорошие. В основном, вот, ну, не все, конечно, не все, слава Богу, что есть понимающие богобоязненные. А так нет, вот такое должно быть, вот только до плеча. И выкаты, оголение тела, обтяжка. Вот, настолько, чтобы, ну, вся фигура должна видна быть. Это, друзья, обольщение вот этим вот белым конем, белым всадником. И он сильно-сильно противится. Я прочитаю, как Христос об этом говорил. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 4 стих. «Ибо я ревную вас ревностью Божией, потому что обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». А о ком идет речь? Кто этот иной? Опять напоминаю, друзья, что время, в котором мы живем, время уже открытия этой книги Откровения. Открытие. Вот смотрите, в этой шестой главе продолжение такое. Я взглянул, и когда он снял вторую печать, я слышал второго животного, говорящего: «Иди, смотри». И вышел другой конь, рыжий. Сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Что сейчас делается, братья и сестры? Вот мы там близко-близко живем к Украине. Мы даже ехали от Ростова и до Воронежа несколько раз, нас то мы их обгоняли, то они нас. Едут по трассе танки, бронетранспортеры, солдаты сидят с автоматами, едут, сближаются все туда вот, к Луганску. Я вот так все-таки интересуюсь, слушаю, приемничек у меня так подарили еще, когда я освободился, последний раз или предпоследний, и до сих пор он у меня работает. «Океан 14». И вот каждый час, начало часа, о чем вы больше всего услышите новости? Каждый час. Вторая программа там каждые полчаса. Обязательно. Война там. Израиль воюет. Египет воюет. Воюет Ирак. Воюет. А то, что на Украине сегодня, даже не знаю, друзья, будет ли в скорости перемирие. Или, может быть, очень долго, очень длительно затянется. Для чего? Кому это нужно? Пришло время. Дано ему взять мир от земли. Сегодня президенты не верят друг другу. Вот сидят, заключают договор, подписывают, но не исполняется. Они бессильны. Потому что этот конь, дух Антихриста, уже настолько смело действует, хотя скрыт, но действия его очевидны. Зачем это? Почему Бог такое допускает? Друзья, нас, верующих, как вот есть в настоящее время, просто невозможно поднять в небо, невозможно оторвать от земли. Для нас нужна скорбь. И эта скорбь, она будет к восхищению. Это не великая скорбь. Великая скорбь будет в конце второй половины седьмины, последняя седьмина для Израиля 7 лет. И в конце второй половины это для Израиля. Великая скорбь, которой не было от начала мира и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся. Это касается остатка Израиля. Что касается нас, к восхищению, друзья, нужно серьезно обратить внимание. Вот как Господь готовит нас к восхищению. Мы на братском общении нашего края, на расширенном, пригласили двоих братьев, беженцев, с Луганска, служителей. Один согласился, когда сказали: «Брат Николай, расскажи, что у вас там делается? Расскажи, ты очевидец всего». Он стал рассказывать. Говорит, мы научились молиться, как должно. Дети наши молятся, плачут: «Господи, сохрани, чтобы снаряд не попал в наш дом». Дети не бегают на улице, они большую часть сидят в доме в подвале. Мы теперь поняли, что значит единственное спасение только Господь. И действительно, вот сколько там было войн, Сколько там было всяких нападений, сколько пропало домов, людей погибло, из верующих ни одного. По сей день ни одного не убило и не ранило. Из нашего братства, я не знаю, как других, правда. Этот брат нам рассказывал, он тяжело рассказывал. Он говорит, мы теперь только поняли, как мы привязаны к земному. Пришло время, когда нам надо было уезжать из этого дома, потому что дети стали бояться, по ночам вскрикивают от взрывов снарядов. Самолеты перед утром летают над домами, громадные самолеты такие американские. Такой грохот, и мы понимали, рассудили в церкви, братья-служители, надо потихонечку выезжать, и особенно у кого семьи большие. Как трудно оставлять. Вот вышел во двор, телок стоит привязанный. Я ему говорю, миленький, я тебя сейчас отвязу, иди куда хочешь, кормись сам. Собачку отвязал, кур выпустил, с собой ничего не возьмешь. У него бусик и 11 детей. Только взять документы, одежду там какую-то на сменку, и, может быть, продукты, если там дорогой. И то, как выехать ночью, где-то через лесопосадки, вывез семью, а потом вернулся сам, и тогда уже прошел по проходной таможне, чтобы все-таки поставить в известность, что я выехал с семьей, они вот там находятся, вот столько-то паспорта все показал. Ну, говорит, Бог помиловал, и меня отпустили. И он переехал. Он рассказывает, плачет. Мы тоже сидели, плакали. Но знаете, как-то вот на сердце такая ясность стала. Вон оно как. Будет время очень скоро, как оно будет, друзья. Сейчас такое время, что неудивительно, что будет завтра в нашей стране, в России, что будет. Сейчас и снаряды не такие, что на 100 километров там или на 200, а летят с одного края земли до другого. И попадают в цель, разбивают, разрушают все, как вот Израиль за неделю разбил там 30 с лишним туннелей, которые строили там палестинцы. Разбил все, ничего, и мир. Но там одно, друзья, а у нас и по всему земному шару просто может быть такое переживания. Ну вот, конечно, кто так прислушивается, нашу Россию сейчас окружили со всех сторон санкциями и угрожают. К концу года ваша экономика к нулю придет. Все, вам даже платить пенсию нечем будет. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Запугивание это, или может быть на самом деле так. Но мы видим, друзья, что время, в котором мы живем, это время ярче всех времен свидетельствует о восхищении церкви. Я хочу опять вернуться. Есть ли у вас такие грехи, о которых апостол Павел говорит? Тимофею пишет, знай, последние дни наступят времена тяжкие. От чего они тяжкие будут? Потому что люди будут самолюбивые. Это среди верующих? Да, то же самое. Среди верующих самолюбие. Сребролюбивые. Это не секрет, друзья. Гордые. Если достиг сребролюбие, есть самолюбие, достиг, я понимаю. Наши верующие братья, за которых мы страдали, меня посадили за то, что однажды пятерых покрестил, и мне 5 лет дали. 5 раз все были молодые. И они были на суде свидетелями. И мне на сердце было как-то радостно. Думаю, ладно, отсижу 5 лет. Но эти братья, они никогда не забудут. Они будут верны Господу. Они же понимают, какой ценой достаются. И Господу нашему, страдальцу. И теперь братьям во все времена, вот сколько крови пролито, сколько страданий, сколько уз пройденных. Поймут молодежь, будут ревностнее нас трудиться. К сожалению, к скорби нашей, друзья, наоборот, даже вот сыновья служителей некоторых, они с презрением смотрят, что вот так, как наш отец, с одним братом говорит, да, грехов плотских нету. Вот беседуешь с братом, женат, дети уже есть, устроено все хорошо, на благовестника или на пресвитера. Жена одна, как написано, пороков нет. Семья живет скромненько, так, ну, любезно, к жене относится, уважением большим, помогает все. Друзья, ну, на служение отказывается, не хочу. Один даже так, с иронией или как, а сколько будут платить? Я ему рассказал. Ну, если 10 детей у тебя будет, значит, ты будешь получать, если пойдешь на освобожденный труд, ты будешь получать в месяц 5000 рублей. 5000? Да я за один день заработаю. Вот так смотрят сегодня на святыню Господню. Чтобы полюбить Господа, как мы сегодня слышали, Иван Петрович пояснил. Чтобы быть в уделе Господнем, как вот брат Сергей пояснил. Чтобы как-то вот постоянно стремиться, чем я воздам тебе, мой Спаситель, чем оплачу твою любовь. Нет, я хочу пожить. Сегодня даже я удивился, друзья, вот и у нас тоже, не бояться, что будет много детей. Раньше сильно боялись, потому что мы жили тогда скудненько, не было одежды, за машиной. Какой разговор? Вот моя жена часто оставалась сама дома, вот, у нее велосипед, вон, когда уже появился, она на велосипеде радовалась, что поедет, нагрузит на велосипед, на базаре, накупит, привозит на велосипеде, то в руках ведет. Наше время нет. Почему не боятся многие детей? Ну, я имею в виду вот с наших верующих. Они уже согласились с этим. Нет, это грех, за который могут наказать, отлучить. Но надо жизнь так устроить, чтобы даже и много детей будет все в достатке. Строят дом громаднейший, человек на 30 хватит вместить туда. Для чего? Думаю, иметь большую семью. Жена, не переживай. Даже настолько заметно, друзья, каждый год надо жену повезти на Красное море, чтобы там купаться, там загореть, там купить особые подарочки ей, привезти домой, опять ей сказать, миленькая, не бойся, я тебя обеспечу. А с проповедью как? Нету. А как на служение? Зачем? Что такое скверна духа, друзья? Это грехи, которые страшнее в несколько раз скверны плоти. Непокорность, непослушание, самолюбие, высокомерие. Человек, который на вид благочестивый, но сила его отрекшаяся. Очень страшно, друзья. И вот я этих коней так робко, конечно, побаиваюсь, думаю, что... Ну, пока еще никто на меня не напал так, чтобы вот, что ты, ересь говоришь или что-то. У меня есть еще больше и больше доказательств о том, что обольщение, друзья, уже охватило всю землю. И Христос говорит, если возможно, прельстить и избранных. Обольщенный человек, он настолько связан, ему в небо не подняться. Это милость Божия, конечно, друзья. Вот третий конь еще скажу, и все. Вышел другой конь, и когда он снял третью печать, и конь вороной. На нем всадник, имеющий меру в руке своей. Это голод. Сейчас потихонечку повышение, повышение цен, повышение, зарплата уменьшение, а цен повышение. Но Христос не зря сказал, это начало болезней. Услышите о войнах, о военных слухах, не ужасайтесь. Это начало болезней. Я размышлял об этом, друзья, и думаю, Господи, ну как не ужасаться? Ну как не ужасаться? Когда вот мы уже у себя там, и я так вот слышал, что уже беженцев в Россию переправилось 700 с лишним тысяч. У нас на Кубани много верующих. Мы провели даже такое распределение, чтобы не оставить ни одну семью, на квартиры принимать, находить, где кому прожить. Надо устраивать школу. Сборы делаем, чтобы обеспечить, помочь искать работу. Ну, войти в это положение, и если кто поймет, вот есть у тебя что-то лишнее, ты сильно богато живешь, у тебя 3 машины в доме, у тебя уже денег в кармане нет, конечно, карточка, вот, жик, сколько надо, и денежки на любом углу. Банки эти. Ну, раньше раскулачивали кулаком. Ну, что за кулак? Один кулак. Одна лошадь. А сейчас под капотом 300 лошадей. Трактора. Комбайны. Всевозможные экскаваторы. Что только. Все приобрели. Друзья, если только... Еще пройдет несколько лет, вот там 2-3 года. Трудно, вообще трудно оторваться верующим от земли. Очень трудно. Но нужно готовиться. Я просто вот эту последнюю мысль хочу сказать. Не ужасайтесь. Оно относится к тем, кто каждый день бодрствует. Что каждый день, Господи, помоги мне прожить, нести крест, пребывать в Тебе и чтобы исполнить волю Твою. Помоги, Господи. Каковые даже придет эта трудность, в Ефесской церкви написано так, будете иметь скорбь дней 10. Как это будет, друзья? Но по Откровению, в последней главе, там говорится так, ей гряду скоро. А церковь отвечает, ей гряди, Господи Иисусе. Я еще до сих пор не слышал ни в одной церкви, чтобы молились так, Господи, скорее приди. Нам так тяжело жить. Мы так хотим вознестись на небо. Это можно услышать у человека, которого рак съедает. Жгет все внутри. И он последние силы свои употребляет на эту молитву. Господи, возьми меня скорее. Возьми. Я очень хочу перейти к Тебе. Но вот эти слова в последней главе Откровения. Ей гряди, Господи Иисусе. это будет, друзья, и очень скоро будет. Трудно будет тем, которые вот, я вот сегодня это дерзну сказать, завтра другая тема будет, еще будем проводить. Но вот это, думаю, в первую очередь надо сказать, чтобы мы настроились. Некоторые просто будут вопросы задавать, вопросы будут не по существу, вопросы будут плотские. Но вот когда вы вооружитесь вот этой мыслью, я на сегодня готов к восхищению или нет? Грехов нету. К вечере Господней мы когда подготавливаемся, проверяем. Так, никого я не обидел, ни у кого ничего не украл, ни с кем не поссорился, не закурил, не выпил спиртного. Плотских грехов нету? Нету, друзья. И этим успокаиваются. Я еду с одним молодым человеком, длинный путь был. Я ему рассказываю так, беседуем. Он говорит: Григорий Васильевич, вы так уже отстали в вашей жизни. Достает мне телефон свой, ну, такой лепешка, вот как ладонь моя. Вот, раз, раз, раз. И руль крутит, я смотрю, и сюда, и показывает мне. Вот Библия у меня, вот она. Вот толкователи, какие толкователи, толковые, бестолковые, все там у него, все. Ну скажите, какую тему? Сейчас я вам раз, вот она тема у меня. Сегодня проповедники этим пользуются, и они нисколечко не утруждаются. Он раз-раз-раз нашел готовое, и выдаст тему, и будет говорить, и будете восхищаться, как красиво говорит. Как грамотно говорит. Ну, друзья, я вот так послушал его, послушал и говорю: да, я отстал. Но разница между нами в чем? У тебя в компьютере, а у меня в духе. Я выпрашиваю у Господа. Я еще до сих пор пока держу Библию в руках, а у нас уже требуют: разрешите планшетики. Разрешите, вот поставил, раз, и страничка за страничкой, всю проповедь выдал. Это уже так лезет, так уже просится. Друзья, обольститель сильнее, кажется, действует, чем Дух Святой. Почему? Потому что его желают больше воспринимать. Сосуды к нему готовы больше, к обольстителю. Это очень интересно. Придет время, друзья, когда вот этот интернет, который находится в космосе, где он там, вот, написано, что и небо совьется в свиток и будет бежать от лица Господня. Это последнее время перед тысячелетним царством. Нет, после тысячелетнего царства. А я и думаю... Даже нет, нет, это суд будет, когда будет Армагеддонская битва. А я думаю, ну почему те, которые примут начертание, на них откроются страшные гнойные язвы. Все тело будет в язвах. Они не будут находить покоя ни днем, ни ночью. Принял начертание на руку, на правую или на чело, этим самым соединился с космосом человек. Сейчас добровольно принимают это начертание, платят деньги за это. И некоторые даже довольны, что как я упустил прошлое время, надо было раньше. Спокойная жизнь, меня никто не тронет. Даже если мне поднялось давление или что-то там с сахарным диабетом не в порядке, мне сообщат: слушай, там тебе надо укольчик сделать. Все за мной следят, у меня начертание. Ну, сейчас пока не начертание. Сейчас принимается этот чип, и он людей очень ублажает. Обольщение. Но этот чип уже повторять не надо, когда будет начертание. Он остается в силе. И когда отключится интернет и будет бежать от лица Господня, свившись свиток, Что будет с теми, которые пользуются каждый днем, подпитываются с интернета, и тогда этот чип, он не вреден. Отключив его от интернета, этот чип становится ядом. Язвы, страшные гноящие язвы. Друзья, кто сегодня любит больше современное, вот это интересное, увлекается, много времени проводит в компьютере. И оно, привычка уже становится, настолько привычка становится, что не может без этого. Я просто удивляюсь. Раньше вот ехали в машине, беседуем, открываем Слово Божие, читаем. Сегодня часто так. Ты себе смотрел в свой компьютер, я себе. И общения между братьями нету. У каждого свой источник. Как преуспел этот враг, этот белый конь, друзья. Ну вот, у нас много каялись, друзья. И каялись не в грехах, похоть плоти, не в грехах воровства, не в грехах пьянство, а вот поняли, Господи, у меня тоже есть грехи. Какие? Непокорность, непослушание, дружба с миром. Люблю, идол есть, не могу расстаться. Одежда, вот люблю вот эту одежду, и все. И хоть говори мне, хоть не говори, а я все равно буду ее употреблять. Дружба преждевременная молодых людей. Еще время не пришло, надо подружить. Надо заранее, чтобы потом уже узнать, действительно она хорошая будет жена или нет. Друзья, это мир, это все мужское. Покаяние приостанавливает. Покаяние дает возможность вновь и вновь войти на правильный истинный путь. Полюбить Господа. Страшное дело, если кто-то из нас останется на великую скорбь. Зная Писание, зная, что ожидало небо, что Господь подарил вечную жизнь, но поменял кто-то из нас на это временное греховное наслаждение. Какой будет ужас! Мне кажется, весь ад будет хохотать с тем, кто был членом церкви и попал туда. И сам дьявол, вот, теперь-то ты мой. Вот теперь вместе будем проводить участь. Потому что и озеро, горящее огнем и серым, оно приготовлено дьяволу и ангелам его. А почему там окажутся люди? Добровольно избрав место Иисуса Христа, которого надо действительно любить, проповедовать его, жить с ним. Теперь много преуспел вот этот антихрист. И поэтому, братья и сестры, я думаю, что если даже сейчас у кого-то внутри идет борьба, да, я один из тех, который попал в сеть дьявольскую. У меня эти грехи скверны духа. У меня непослушание, у меня непокорность. Непослушание Библии, непослушание Духу Святому, непослушание пресвитерам, родителям, друг другу. Это большой грех, друзья. Даже вот последний пример приведу. Давид согрешил грехом с Версавой. Это плотской грех. Саул согрешил грехом духовным. В чем он заключается? Самуил обличает его, говорит, а что это за влияние овец и волов? Это не я, это народ. Хитрость, лукавство, извращение, не признать, не покаяться. Но когда уже Самуил настолько обличил его, тебя отверг Бог, ты больше не будешь царем, он уцепился за одежду его. Разорвал даже одежду. Ты меня оправдай. Ты меня почти перед народом. Ты обо мне скажи хорошее. Вот какой-то грех скверного духа. Выглядеть хорошим на вид, а внутри жизни нет. если у кого-то будет такое побуждение, я даже бы очень просил вас, начинайте каяться. Не выйдите отсюда старой жизнью оскверненного духа. Обновите жизнь. Покаяние, слава Господу, никогда еще не перестает иметь от Господа особое благословение. Господь этого ждет. Я предлагаю, друзья, встанем на ноги, братья, споем псалом тихонечко. Двери закрыты поздней порой. Кто-то стучит, кто-то стучит.